При всем этом здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили. Она чахла, томилась, смертельно хотела ехать за границу и боялась каких-то преследований и врагов. После долгой борьбы, собравшей все силы, Энгельсон сказал ей: «Вы хотите путешествовать. Как вы поедете одни? Вам наделают бездну неприятностей. Вы потеряетесь без друга, без защитника, который имел бы право вас защищать. Вы знаете, что за вас я отдам мою жизнь. Отдайте мне вашу руку. Я вас буду беречь, покоить, сторожить. Я буду ваша мать, ваш отец, ваша нянька и муж только перед законом. Я буду с вами, близко вас». Так говорил человек моложе 30 лет, страстно любивший. Она была тронута и приняла его мужем, безусловно. Через некоторое время они уехали в чужие края. Таково было прошедшее моих новых знакомых. Когда Энгельсон все это рассказал мне, когда он горько жаловался, что брак этот загубил их обоих, и я сам видел, как они изнывали в каком-то нравственном угаре, который они преднамеренно вздували, я убедился, что несчастье их состоит в том, что они слишком мало знали друг друга прежде, слишком тесно придвинулись теперь. Слишком свели всю жизнь на личный лиризм. Слишком верят, что они и муж, и жена. Если бы они могли разъехаться, каждый вздохнул бы на свободе, успокоился бы, а может, и вновь расцвел бы. Время показало бы, в самом ли деле они так нужны друг для друга. Во всяком случае, горячка была бы прервана без катастрофы. Я не скрывал моего мнения от Энгельсона. Он соглашался со мной, но все это был мираж. В сущности, у него не было силы ее оставить, у нее броситься в море. Они тайно хотели остаться при кануне этих решений, не приводя их в исполнение. Мнение мое слишком было просто и здорово, чтобы быть верным в отношении к таким сложно-патологическим субъектам и к таким больным нервам. Тип, к которому принадлежал Энгельсон, был тогда для меня довольно нов. В начале 40-х годов я видел только его зачатки. Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня до появления Чернышевского. Это тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные. В их числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей. Это явление совсем другого времени. Но в них было что-то испорчено, повреждено. Петрашевцы ринулись горячо и смело на деятельность и удивили всю Россию словарем иностранных слов. В 1845-1846 годах вышли два выпуска карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Авторами и редакторами словаря были в основном Майков и Петрашевский. В завуалированной форме в словаре излагались социалистические идеи. Наследники сильно возбужденной умственной деятельности 40-х годов, они прямо из немецкой философии шли в фалангу Фурье и последователи Конта. Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг. Или лучше свой подвиг в возможности. Отсюда безмерное самолюбие. Не то здоровое, молодое самолюбие, идущее юноше, мечтающему о великой будущности, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляла людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время неуверенное в себе. Между их запросом и оценкой ближних несоразмерность была велика. Общество не принимает векселей на будущее, а требует готовую работу за свое наличное признание. Труда и выдержки у них было мало, а другого хватило только для понимания, для усвоения, разработанного другими. Они хотели жатвы за намерение сеять и венков за то, что у них закрома были полны. Обидное непризнание общества их мучило и доводило до несправедливости к другим, до отчаяния и дурачеств. На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей, не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же видовым болезненным надломом по всем суставам. Страшный грех лежит на Николаевском царствовании. В этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели. Кто не знает знаменитую инструкцию учителям кадетских корпусов? Речь идет о наставлении для образования воспитанников военно-учебных заведений. Инструкция была введена в действие в 1845 году. В ее основе лежала идея полного подавления личности. В лицее было лучше, но ненависть Николая в последнее время налегла и на него. Вся система казенного воспитания состояла во внушении религии слепого повиновения, ведущей к власти, как к своей награде. Молодые чувства, лучистые по натуре, были грубо оттесняемы внутрь, заменяемы честолюбием и ревнивым, завистливым соревнованием. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее. Вместе со жгучим самолюбием прививалась какая-то обескураженность, сознание бессилия, усталь перед работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея 20 лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения. Они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни. Мне впоследствии случалось часто иметь на духу не только мужчин, но и женщин, принадлежащих к той же категории. Вглядываясь с участием в их покаяние, в их психические себябичевания, доходившие до клеветы на себя, я, наконец, убедился потом, что все это одна из форм того же самолюбия. Стоило вместо возражения и сострадания согласиться с кающимся, чтобы увидеть, как легко уязвляемы и как беспощадно мстительны эти Магдалины обоих полов. Вы перед ними, как христианский священник, перед сильными мира сего имеете только право торжественно отпускать грехи и молчать. Эти Магдалины... Мария Магдалина — евангельский персонаж, женщина, раскаявшаяся в своей развратной жизни. Ее именем называют, обычно иронически, лиц, кающихся в своих поступках. У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся как мимоза при всяком чуть неловком прикосновении, была со своей стороны непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились. Страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе.